информационный мир. Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Ольга Коробейникова. Сразу после выпуска новостей программа «Личное дело».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. В Бейруте отменен комендантский час. В Шалинском районе Чечни в результате обстрела КПП ранены трое милиционеров. Районный суд Владивостока выдал санкции на арест третьего подозреваемого в убийстве хабаровского журналиста Константина Боровко. В Шалинском районе Чечни в результате обстрела КПП ранены трое милиционеров. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Муса Хасанов.
В ночь на пятницу в Шалинском районе Чечни неизвестные нападавшие обстреляли из подствольно-гранатометов контрольно-пропускной пункт милиции номер 119, расположенный между населенными пунктами Чири-Юз и Дуба-Юз. Огонь по КПП, по данным сотрудников Шалинского райотдела милиции Чечни, велся с правого берега реки Аргун. В результате этого тяжело ранены и госпитализированы трое сотрудников ОМОНа, управления внутренних дел Вологодской области. Состояние одного из пострадавших, по информации врачей Ханкальского военного госпиталя, критическое. Поиски нападавших, скрывшихся в сторону Шатойского района Чечни, пока безрезультатны. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Накануне в Чечне на контрольно-пропускном пункте «Кавказ» военнослужащий внутренних войск застрелил сослуживца, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Известно об этом стало только сегодня. Выстрел был произведен случайно из-за неосторожного обращения с оружием. Ведется расследование. Во Владивостоке суд вынес приговор по одному из пяти дел, возбужденных по фактам дедовщины в полку морской пехоты в поселке Славянка, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марина Лобода.
Приговор бывшему капитану бригады морской пехоты оглашался публично в Краевом доме офицеров Тихоокеанского флота. Решением Владивостокского гарнизонного суда Максим Ковтун приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Офицер лишен воинского звания и в течение 3 лет не может занимать руководящие должности. Максим Ковтун – один из 5 офицеров бригады морской пехоты, обвиняемый в превышении должностных полномочий и издевательствах над моряками срочной службы. Сразу 4 уголовных дела по статье 286 Уголовного кодекса было возбуждено военной прокуратурой в конце прошлого года, когда местная пресса обнародовала факты издевательств над подчиненными. Пострадавшими признаны более 20 человек. Ранее в связи с выявленными фактами нарушения воинской дисциплины министр обороны Сергей Иванов объявил выговоры ряду офицеров командования Тихоокеанского флота. От исполнения обязанностей был отстранен командир 55-й дивизии морской пехоты Валерий Олейников. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Районный суд Владивостока принял решение об аресте третьего подозреваемого в убийствах хабаровского журналиста Константина Боровко. Ранее суд уже выдал санкции на арест 2 человек. Во вторник милиция задержала 3 подростков в возрасте от 15 до 17 лет по подозрению в нападении на журналиста. Боровко и его друг были избиты 20 января при выходе из ночного клуба. Журналист скончался от полученных травм.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Киргизии Курманбек Бакиев выдвинул кандидатуру Азима Исабекова, исполняющего обязанности министра сельского хозяйства, на пост премьер-министра страны. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в ближайшее время эта кандидатура будет внесена на утверждение парламента. Ранее киргизские депутаты 2 раза проголосовали против назначения Феликса Кулова на пост премьера. Кулов возглавлял прежнее правительство, ушедшее в отставку 19 декабря во время политического кризиса, в результате которого была принята новая конституция, расширившая полномочия президента. Президент России Владимир Путин, завершая визит в Индию, участвует сегодня в торжествах по случаю национального праздника этой страны – Дня Республики. В столице Индии, Дели, пройдет военный парад. Безопасность обеспечивают 1000 полицейских. В четверг Путин на переговорах с главой индийского правительства Манмоханом Сингхом обсудил вопросы военно-технического и экономического сотрудничества, а также региональные и международные проблемы.
Радио «Свобода». Новости.
В Бейруте отменен комендантский час, введенный минувшей ночью. Тем не менее, школы и вузы в ливанской столице остаются закрытыми после кровопролитных столкновений на территории Арабского университета, в результате которых погибли по меньшей мере 4 человека и десятки были ранены. Причина столкновений – противоборство сторонников и противников нынешнего правительства Ливана, прежде всего из числа суннитов и шиитов. Лидер радикальной шиитской группировки Хасан Насралла призвал граждан к спокойствию.
«Я призываю всех людей, сторонников разных политических сил, разблокировать дороги, проявить дисциплинированность и спокойствие, вернуться домой и подчиняться приказам ливанской армии»,
сказал Хасан Насралла. Международная конференция по оказанию помощи Ливану, проходившая в Париже, собрала свыше 7 миллиардов 600 миллионов долларов. Об этом объявил председатель конференции президент Франции Жак Ширак. Больше других 1 100 000 000 000 обещала Саудовская Аравия. США выделяет свыше 700 миллионов, Евросоюз – 500 000 000. В конференции участвовали более 40 стран-доноров, которые пытаются помочь Ливану преодолеть разрушительные последствия конфликта на его территории между Израилем и радикальной группировкой «Хизбаллах». Премьер-министр Ливана Фуад Синьора, выступая на конференции, сказал:
«Ваша поддержка придает нам решимости в борьбе за нашу независимость, укрепляет демократию и способствует проведению экономических реформ»,
сказал премьер-министр Ливана. 13 человек погибли и более 30 были ранены сегодня в результате взрыва на рынке в центре Багдада. На рынке Аль-Газиль торгуют домашними животными. По сообщению агентства Associated Press, бомба была заложена в коробке, в которой, по утверждению ее владельца, находились голуби. Вчера в результате взрыва в оживленном торговом районе Багдада погибли около 40 и были ранены 80 человек. Американское командование заявило о начале серии крупных операций против боевиков в Багдаде. В город прибывают дополнительные подразделения войск США в рамках нового плана действий, обнародованного президентом Джорджем Бушем. Международное агентство по атомной энергии призвало Иран снять запрет на въезд в страну своих инспекторов для обследования иранских ядерных объектов. В понедельник иранские власти запретили 38 инспекторам посещение страны из-за введенных против Тегерана санкций ООН. Иран, тем не менее, заявил о готовности продолжать сотрудничество с МАГАТЭ. Агентство также считает, что мониторинг иранских ядерных объектов будет продолжен. Это были новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. Как-то привычно думать, что любовь – это величайшее чудо, что она возвышает, окрыляет, делает человека чище и прекраснее. Но почему тогда так часто именно в любовных коллизиях мы говорим другу: «Слушай, не унижайся»? Почему осуждаем за любовь к негодяю? Почему заговариваем о гордости, если речь идет о любви к человеку семейному? Или гордость и гордыня – это разные вещи? Итак, о том, может ли любовь унижать, сегодня в студии будут говорить мои гости. Писатель, поэт, драматург, обозреватель «Комсомольской правды» Ольга Кучкина и профессор Александр Тхостов, заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ. Здравствуйте, господа.
Добрый день.
День добрый.
Ну, вот такую, казалось бы, детскую тему мы обсуждаем. Почему детскую? Потому что, наверное, разговоры они начинаются еще в пионерском лагере, или вот как Александр Шамиль сейчас сказал, что еще в детском саду, еще до пионерского лагеря. Но очень много писем пришло на сайт Радио Свобода. Наши слушатели отвечали на вопрос, может ли, на ваш взгляд, любовь унижать. География писем широчайшая. Нам написали из Сочи, Одессы, Барселоны, Москвы, Сызрани, Праги, Мюнхена и многих других городов, и мнение полярное. То есть вот письмо из города Сочи, слушатель отвечает: «Любовь – это рабство». Тут же Василий из Одессы пишет: «Это чувство только возвышает». И дальше вот в пределах этих двух таких полярных позиций самое разнообразное мнение. Ну, давайте начнем с самого детского, казалось бы, вопроса. Во всяком случае, вот, подростков, наверное, этот вопрос всех волнует. Может ли унизить признание в любви, особенно если признающийся не уверен в том, что чувство взаимное? Может ли такое признание сделать человека слабым, уязвимым, а значит, потенциально и униженным? Александр.
Татьяна, я считаю, что здесь не очень правильно сформулирован вопрос. Я бы, например, сформулировал его противоположным образом. Именно того человека, который исходно уязвим, именно человек, чувствующий себя не вполне полноценным, его может унизить или уязвить любой отказ. Отказ – это нормальная часть жизни. Когда вы говорите о том, может ли признание унизить, если чувство невзаимно, а тогда что оказывается, что мы должны обращаться с некоторой гарантией только? Я люблю только на том основании, если мне гарантируют взаимную любовь. Признание в любви, любое чувство, оно открывает человека. Оно делает его более уязвимым в принципе, потому что он не защищен, он демонстрирует в каком-то смысле собственную слабость, он ожидает от иного человека, будет он принят или не будет принят. В этом смысле это, конечно, более слабая позиция, чем уйти, например, вообще от всех и ни с кем не общаться. Тогда вас никто и не обидит никогда в жизни. Но если вы подходите к любви с точки зрения того, что вам должны заранее гарантировать отсутствие унижения, так, может быть, вообще тогда не жить? В жизни очень большое количество унижения, огорчения – это нормальная часть жизни. И вот такая формулировка, на мой взгляд, и отражает некоторое инфантильное представление большинства людей о сущности любви.
Спасибо, Александр. Письмо Лары из Барселоны подтверждает вашу точку зрения. Лара пишет, унизить человека можно только, если он сам это позволит, если у него низкая самооценка. И он ищет поводы к обиде везде. Отталкиваясь от этой идеи, унизительное можно найти везде или нигде. Если человек предрасположен, любовь – это самая благоприятная почва. Ольга, вопрос вам. Есть такая точка зрения, что тот, кого ты любишь, это в некотором роде твой собственный моральный портрет. Есть у нас еще одно письмо в почте Нинель из Мюнхена, его автор. Она пишет, что любовь человека – его зеркало, какой человек, так он и любит. Если так, то можно ли любить, на ваш взгляд, ничтожество? Унизительно ли это любить подлеца, преступника, идиота, змею подколодную? Ну, наверное, этот ряд негативных персонажей можно продлить. Вот, пожалуйста, ваш взгляд.
Ну, мне кажется, что такие слова могут вырваться у любящего человека в момент ссоры, в момент какой-то, когда человеку хочется обидеть другого человека, потому что на самом деле, ну, представьте, что вы любите змею подколодную, да? По-моему, это непредставимо. Ничтожество. С чьей точки зрения ничтожество? И что это значит?
Ну, с некой общественной точки зрения.
А что это значит? Он, допустим, не успешен в карьере, а может быть, у него какие-то совершенно великолепные душевные качества.
Ну, если это, скажем, матерый убийца, отбывающий срок.
Да, вот история показывает, что и матерого убийцу тоже можно любить. Вообще, это вот когда я была маленькая, мой папа мне говорил. Он даже не мне говорил, а я, у меня увлекалась мальчиками, была влюблена почти все время, постоянно. И мама очень беспокоилась на эту тему. А папа говорил, да пусть она полюбит хоть дворника. Хоть почему-то вот дворник у нас это была такая особая мера какая-то. Лишь бы был человек хороший. И то есть, а что значит вот, а убийца? Кому он хорош, а кому он плох? Но, мне кажется, всегда найдется самый последний человек, которого любит кто-то и может любить. Вы говорили о
но
том,
вопрос,
что...
вопрос в том, унизительна ли такая любовь.
Вот вы тут оба говорили об унижении и о том, что проявить любовь – это значит проявить слабость, а у меня совершенно другая точка зрения. Я считаю, что любовь неимоверно обогащает человека и делает его сильным. Вообще это зависит, на самом деле, от той природы, которой мы вот располагаем. Один человек любит, даже не то, что любит, а он не может жить, не сравнивая себя с другими. И таким образом он становится очень уязвим. Потому что именно сравнение себя с другими создает ту почву, на которой мы начинаем. Вот нас унижают, вот нас не понимают, вот нас не любят. Но если вы сильны, если вы любовь ваша раскрепощает вас и приносит вам необычайное счастье, то, боже мой, да я королева, а все остальное у моих ног.
Ольга, но мы живем в социуме, мы как бы всегда себя сравниваем с другими. Мне кажется, этого избежать невозможно.
Ну, вот у вас, безусловно, будет разговор, то есть, я думаю, он обязательно должен коснуться «Бесприданницы», да, известного сюжета, Безусловно, здесь социальный момент, социальный мотив играет очень большую роль, потому что действительно мы живем не на облаке, но опять-таки это зависит от природы человека. Кто-то может этим пренебречь, как та же Катерина, допустим, да, у того же Островского, а бесприданница пренебречь общественным мнением не может. И тут как бы совпадает. Человек не слишком достойный, а она любит его без памяти, и он ее унижает и оскорбляет. И она унижена и оскорблена.
Спасибо, Ольга. Мы скоро вернемся в эфир.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». Может ли любовь унижать любящего? Об этом говорят писатель Ольга Кучкина и психоаналитик Александр Тхустов. Мы в прямом эфире. Я назову телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей любого региона России. Пожалуйста, набирайте нам только со стационарных, не с мобильных телефонов. Мои гости готовы и комментировать ваши точки зрения, и ответить на ваши вопросы, если таковые будут. Мы вернемся к «Беспреданнице», потому что Ольга права, не говорить об этом произведении в рамках этой темы невозможно. И мой вопрос Александру. Любовь безответная, но не на расстоянии, а такая, при которой об любящего, что называется, ноги вытирают. Вот оно, на ваш взгляд, что тоже окрыляет, возвышает, это лучшее, что может быть в жизни? Это то, что раскрывает потенциал души, красоту Татьяна, мира?
Татьяна, вы мне приписываете слова, которых я не говорил. Я вообще не считаю, что функция любви заключается в том, что она окрыляет. Иногда окрыляет, иногда лишает сил, иногда на самом деле делает человека зависимым, реагирующим. В любом случае, хотя мы не говорим, что она делает обязательно слабым, но все-таки человек, открывающийся в любви, ожидающийся ее, на мой взгляд, менее защищен, чем тот, кто не ждет ее. Поэтому это всегда более уязвимая, в данном случае будет позиция такая. Поэтому на самом деле, значит, мне кажется, что нужно говорить о том, что любовь, в том числе и безответная, в том числе и несчастная любовь, на мой взгляд, я не мазохист, но я все-таки скажу об этом, опыт такой любви должен, на мой взгляд, быть у каждого человека. Если его не было, он обеднен. Если его никогда не любили, это очень плохо. Но если он видел в жизни только любовь, то обычно это нарцисс, и на самом деле совершенно не факт, что он способен сам к любви. Конечно, превратить свою жизнь в страдание на том основании, что любовь безответна, можно. Это не лучший выход, видимо. Но испытать ее в жизни я не вижу, на самом деле, вот для себя
Александр,
ничего катастрофического.
Знаете, вот я поймал сейчас на странном ощущении. Вы так говорите о том, что с нами происходит, как будто человек встает с утра, вот садится за стол и думает, так, что я буду сегодня делать? Испытаю я это или
нет,
не испытаю?
Нет, Татьяна, не в этом смысле. Когда человек себе говорит, я испытываю безответную любовь, это ужасно, и это должно вот сегодня быть закончено, иначе меня унижать, это неправильно. Я считаю, что каждый человек должен понимать, думая утром, как вы, что некоторое страдание – это часть жизни. И из него тоже можно извлечь некоторую глубину души. То есть любовь, даже несчастная, это не конец жизни.
Но, очевидно, вы говорите все-таки о чувстве, которое человек испытывает, но... вот на расстоянии, как я это назвала. То есть он при этом не находится в контакте вот с тем, кому он свое безответное... Ну, потому что я-то как раз задавала вопрос о том, что если при этом отношения как-то складываются, Но человека, одного человека из двоих в этих отношениях постоянно унижают. Таких примеров вокруг нас много достаточно.
Подождите. Если человек, вот второй человек, которого любят, он целенаправленно унижает.
Может быть, нецеленаправленно.
Ну, неважно. Если любовь кажется вам унизительной, тогда, наверное, имеет смысл обдумать, почему вы не можете от нее отказаться. Может быть, на самом деле она вам дает какую-то вторичную выгоду. Вы не рефлексируете это.
Ну, например, что вы имеете в виду?
Ну, допустим, понимаете, ведь вот в этом страдании часто, особенно у, значит, некоторых людей с такой, с характером там, ну, истерического, некоторых таких черт, демонстративных. На самом деле, вот это вот демонстративное страдание и вот эта безответная любовь, я настолько страдал, ведь они же описывают это, я так страдала, как никто в жизни, дает на самом деле ощущение уникальности, ощущение того, что она испытала или он испытал нечто, что не испытывал никто больше в жизни. Это есть вторичная выгода, то есть можно на самом деле уничижение паче гордости, это мы знаем тоже. Я имею в виду эти случаи, но вообще-то говоря, что страшного в том, что вы пережили в жизни ситуацию безответной любви? Да ничего, вы только получили, может быть, опыт перенесения такого вот удара по вашему нарциссизму, и, может быть, вы будете более чувствительным в дальнейшем к чувствам окружающих вас людей.
Спасибо, Александр. Ну вот к Ларисе, если вернуться из «Бесприданницы», вы помните, что она боялась того, что с ней происходит, и она стремилась уехать в деревню и любым способом освободиться от унизительной, как она считала, любви к Паратову, и она просила Карандышева: «Поедемте в деревню, сейчас поедемте». То есть была попытка убежать, все-таки себя защитить каким-то образом вот от этого уязвимого, такого вот беспомощного достаточно положения. Между тем, масса есть примеров в жизни, когда муж унижает жену постоянными изменами, или жена постоянным высокомерием унижает мужа, люди из таких союзов не уходят. Что происходит, Ольга? Это некий мазохизм, на ваш взгляд? Это привычка жить в каком-то таком... Привычка требовать от окружающих жалости к себе? Что мешает разрывать такие путы и вставать на какую-то более достойную?
Танечка, я вернусь на секунду к прошлому вашему вопросу. Насколько я понимаю, вы хотите сказать, что когда люди на расстоянии, скажем, идет какая-то переписка, да, угу. Я вот объясняюсь вам в любви, вы меня не любите, но тем не менее моя гордость защищена, потому что я не вижу ежедневных уколов вот в мое я.
Самолюбие, да?
Да, угу. Да. Но когда я живу рядом с этим человеком, и он, значит, вот постоянно так себя ведет, что я от этого страдаю, вот как тут быть, да? И этот вопрос смыкается вот с историей нашей героини. Я вам приведу другой просто пример и другого героя, и других героинь. Вы все видели «Осенний марафон», и наши слушатели тоже, конечно, это видели. Значит, сценарий написан замечательным драматургом Александром Володиным. К сожалению, его больше нет на свете, но это в некотором смысле позволяет нам о нем говорить. Историю своей души, своей любви к женщине как таковой он оставил во всех своих пьесах и во всех своих изумительных стихотворениях. Но под этим что было реально? Это его собственная жизнь, это его собственные страдания, это его собственная невозможность любить только одну женщину. Когда я говорю «любовь к женщине», это... можно сказать, с большой буквы, потому что персонажи были разные. И он всегда оставался с одной женой, которую он встретил перед самой войной, и, уходя на фронт, он ехал в открытом грузовике, и вдруг эта женщина побежала за ним и сказала: «Я буду тебя ждать». И он вдруг понял, что это она будет его женой. И она была его женой на протяжении всей жизни, в то время как такой известный человек, да, имел столько романов, ну, и бесконечно мучился совестью. Ну, наверное, жить с ним было рядом очень трудно, но что-то превышало вот эту боль, и женщина оставалась рядом с ним. Спасибо, то есть это все зависит, да, я хочу сказать, вот я хочу сказать, что есть, допустим, русская деревушка, итальянская деревушка, или Москва, или Нью-Йорк, везде разные истории, потому что, кроме всего прочего, я уже не говорю просто о персоналиях разных, да, везде разный статут, разные правила, разные модели проживания. И вот эта вот наша русская модель, вот, вот бесприданница Лариса, это типичная такая история, такая абсолютно российская. Вот,
Спасибо, да. Ольга, я не осталась удовлетворена, то есть я вернусь к этому вопросу, еще раз вам его задам по-другому. Хорошо. Сейчас мы примем звонки из Петербурга, у нас два человека до нас дозвонились. Слово Георгию, здравствуйте.
Здравствуйте. Я на всю жизнь запомнил маленький дореволюционный рассказ, который я читал в детстве. Это как раз пример на вашу тему. Там был посажен в тюрьму махровый убийца, еще молодой сравнительно мужчина, в одиночную камеру. И случилось так, что он, когда подтягивался на решеточке оконца небольшого, и стал прилетать к нему воробушек, и он его подкармливал. Это длилось неделями. И вот однажды, когда воробушек прилетел, вдруг он увидел, какая-то тень падает. Оказалось, что это хищная птица, ну, типа ястреба, который сразу схватил воробушек, и на окно брызнула кровь. С ним случилось что-то необычайное. Он стал орать, этот мужчина, кататься по полу, потребовал стуками дверь вызвать следователя. И когда следователь пришел, он на колени упал и сказал: «Я понял, я виноват, я убийца». То есть тут преобразовательная сила любви. У него отняли воробушка, и он только с этого момента понял, что такое быть убийцей. Спасибо.
Спасибо, Георгий. Но это подтверждает то, что Ольга говорила чуть раньше, о том, что в каждом человеке есть человек. До последнего момента, наверное. Еще звонок принимаем. Сергей из Петербурга. Сергей.
Вот как раз мне хотелось поддержать. Добрый день.
Добрый день.
Я недавно Гумилева прочел. Вот у любого, даже сидящего в камере, должно быть три чувства. Они всегда есть. Это стремление к истине, красоте и справедливости. И если эти три чувства возобладают, наверное, недалеко амнистия. А любящая женщина до всегда найдется.
Спасибо. Александр.
Ну, я думаю, что спорить здесь не с чем на самом деле. Дай бог, чтобы нашлась любящая женщина. Мы еще же должны сказать, что у каждого убийцы есть мать, которая на самом деле, несмотря на то, что она даже понимает, может быть, ну, не всегда до конца понимает, но даже если понимает, это все равно ее сын. Мы понимаем, что... Понимаете, вот все время происходит, мне кажется, очень опасная вещь в сознании людей. Как ни странно, может быть, это вызовет шок у слушателей, но убийцы – это наши сограждане. Это тоже люди. Не нужно говорить, что убийцы – это другой вид. Они не инопланетяне. Они не прилетели к нам с Марса. Это люди среди нас, на самом деле.
Да, я заверяю, такие, Александр, да. Любой человек, кто пострадал, чья семья когда-то пострадала от рук убийцы, скажет вам, что это не люди.
Скажет, да, не люди, но не в том смысле. Он скажет, что это особые люди, скажем так. Что у них есть какие-то изменения, нарушения. Но, понимаете, вот мне кажется очень большим упрощением, когда мы говорим, что воры, прелюбодеи, убийцы, это какие-то вот не люди, вот мы люди, а вот они не люди. И мы таким образом решаем все проблемы. Нет, зло, это знали очень многие философы, и психологи, и писатели, есть в каждом человеке. Есть мера этого зла, есть мера контроля этого зла. Но не нужно делать из них инопланетян. Вот это, мне кажется, инфантильная позиция. Я таким образом выношу это вне моего сознания, и я вроде бы чист.
А сколько мы знаем людей, которые прощают своих убийц или убийц своих близких?
Ну, знаете, это отдельная это тема тоже... просто. Тема прощения, тема любви на самом деле в христианстве, где любой грешник... Он, у него остается шанс на раскаяние, у него остается шанс на любовь, его не лишают.
Александр, ну вот вы сейчас сказали о матери преступника, мне бы хотелось все-таки это вывести за рамки нашего сегодняшнего
дочь
разговора.
Дочь преступника, а жена преступника.
Вот это уже немножко разные вещи, то есть мы не выбираем мать, мать не выбирает детей, это любовь абсолютно, как бы она безусловная, и это немножко...
Хотя насколько любви происходит на зонах, вы не знаете об этом?
Нет, я знаю об этом. Поэтому я вам и задавала вопрос, с вашей точки зрения, такая любовь, она возвышает ли?
Ой, я вообще не думаю, что функция любви возвышать. Вы знаете, у нее какая-то иная все-таки функция. Не знаю.
Ну, я думаю, обсуждать. Что это тоже. Обогащать, возвышать. То есть это такое многоплановое, такая многоплановая вещь, что определить ее, по-моему, невозможно.
Спасибо, Ольга, спасибо, Александр. Мы продолжим программу «Личное дело» сразу после краткой сводки новостей. А в программе «Время гостей» сегодня в 19 часов после сводки новостей выступит президент-председатель правления банка ВТБ-24 Михаил Задорнов. Ведет эту передачу Михаил Соколов. Повторяться она будет в 4 часа утра.
Говорит радио «Свобода». В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Районный суд Владивостока выдал санкции на арест третьего подозреваемого в убийстве хабаровского тележурналиста Константина Боровко. Во вторник милиция задержала трех подростков в возрасте от 15 до 17 лет по подозрению в нападении на журналиста. Боровко и его друг были избиты 20 января при выходе из ночного клуба. Журналист скончался от полученных травм. В Шалинском районе Чечни в ночь на пятницу в результате обстрела КПП ранены трое милиционеров, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Накануне в Чечне на контрольно-пропускном пункте «Кавказ» военнослужащий внутренних войск из-за неосторожного обращения с оружием застрелил сослуживца, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Ведется расследование. В Новгородской области без электричества остаются более 280 населенных пунктов. В них проживают свыше 5000 человек. Линии электропередачи были повреждены в результате сильных порывов ветра и снегопада. Ведутся восстановительные работы. Президент Киргизии Курманбек Бакиев выдвинул кандидатуру Азима Исабекова, исполняющего обязанности министра сельского хозяйства, на пост премьер-министра страны. В Бейруте отменен комендантский час, введенный минувшей ночью. Тем не менее, школы и вузы в ливанской столице остаются закрытыми после кровопролитных столкновений на территории Арабского университета, в результате которых погибли по меньшей мере 4 человека и десятки были ранены. В Париже международная конференция по оказанию помощи Ливану собрала свыше 7,5 миллиардов долларов на послевоенное восстановление страны. Международное агентство по атомной энергии призвало Иран снять запрет на въезд в страну своих инспекторов для обследования иранских ядерных объектов. Посланник ООН Марти Ахтисаари должен представить сегодня рекомендации относительно будущего статуса Косово.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». Может ли любовь быть унижена ответной нелюбовью? Или любовь унизить невозможно? Столь сильным и светлым чувством она является. Почему же тогда мы часто слышим слова «возьми себя в руки, не унижайся»? Или это случается тогда, когда человек идет напролом к своей цели, а любовь тут совсем ни при чем? Об этом продолжают говорить профессор Александр Тхостов, заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ, и писатель, поэт, драматург, обозреватель «Комсомольской правды» Ольга Кучкина. Ведет программу Татьяна Ткачук. И еще раз назову телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Пожалуйста, продолжайте звонить нам. Мы принимаем звонок от Эли из Москвы. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Эля.
Спасибо за интересную тему. Мне хотелось бы рассмотреть вопрос следующий. Сейчас возраст первой любви понизился катастрофически. И хотелось бы знать, чем можно поспособствовать девочкам вот не унижаться каким-то недозрелым чувством. Вот, то есть, ну, в общем, когда оно не вызревает, а просто они уступают какому-то напору и тем, что вот, а все уже, а я еще, и как же, как же. И второй вопрос. Как вам кажется, психоанализ придумали в Европе, и в Европе же есть традиция поцелуев. Можно ли рассматривать поцелуи как такую форму орального присвоения того, что понравилось? Вот как дети же тянут в рот все, что им хочется присвоить.
Спасибо, Эля. Два вопроса. Один все-таки, наверное, по теме, второй немножко нет, но тем не менее психоаналитик у нас есть в студии. Александр,
значит,
прошу.
По поводу того, что возраст любви очень сильно снизился. Я с вами не соглашусь, потому что я прекрасно помню мою любовь в детском саду. И это было всегда, это и всегда. Речь идет, вы, наверное, имели в виду следующее, что...
Или, по-моему, не о платонической любви говорила.
Да, не о платонической любви, о том, что вот... Но вы же говорили, на самом деле, не о любви, а о том, что вот все уже имеют эполеты, и все уже вступили в бой, а я еще как бы нет. Значит, возникает в обществе, особенно в подростковом, в субкультурах таких, некоторая неадекватная оценка, на самом деле, превращения очень сложного, очень ответственного чувства, таким, как и является любовь, к некоторому очень примитивному испытанию, типа инициации, вот после которой начинается настоящая жизнь. Значит, вот вступить в половой и начать жить. На самом деле, можно что здесь только посоветовать? Относиться к любви более серьезно, потому что это, если вы к ней будете относиться как к эполетам или шпаге, то, значит, вы будете обречены на то, что вы никогда не испытаете настоящей любви. В данном случае спешить особенно некуда. Я не понимаю, вот если бы мне сказала эта женщина, там, которая 50 лет, она никогда не влюблялась, то можно было сказать, ну, в конце концов, ну, попытайтесь. А здесь, ну, на год, на полгода.
Мне кажется,
позже,
если 50 лет человек бы в этом признался, то уже, ну, бы, да, это, что называется, поздно пить барыжу.
А по поводу оральности вот этой самой, да, действительно, классический психоанализ именно так и рассматривает, что на самом деле с точки зрения физиологической любовь, это что? Это контакт слизистых оболочек.
Ну, вот и все. Боже, боже, все, давайте на этом остановимся. Ольга, прошу.
Вот тут придется сказать, мы говорили о том, унизительно ли объясняться в любви и в каком возрасте, значит, можно это начинать. Тут, конечно, придется сказать о нравах, которые существуют сегодня, и они являются во многом преобладающими. Значит, в «Комсомольской правде» была напечатана такая, была такая подборка из книги, которую пишут две женщины. Одна была любовница начальника, а вторая была его подчиненная. Они познакомились, подружились, и они стали, значит, вести вопросы-ответы, отвечая друг другу и рассказывая собственные истории. И вот одна из них рассказывает, как она пошла со своей подругой. Они познакомились с молодым человеком, который понравился обеим. Все должно было случиться в первый же вечер. Они пошли к нему домой, выпили. И, ну, он пошел в душ для того, чтобы, значит, дальше вот подруга и он, значит, у них возник контакт какой-то. Эта девушка, я, которая от имени я, она говорит, но я не привыкла к тому, что я второе лицо в какой-то истории, я должна быть первым лицом. И я стала думать, что же мне сделать, и я пошла к нему в ванную. И наш сексуальный контакт состоялся там. Моя подруга, значит, удалилась, а теперь это мой мужчина.
Только при чем здесь любовь?
Вот вам какая прелесть.
При чем здесь любовь-то?
Но это вот это не только объяснение в любви, да? Это не только, это просто завоевание любви таким способом.
Не любви, а первенство. Первенство. Она конкурировала со своей приятельницей.
Мужчина здесь вообще ни
при чем. И она на самом деле победила приятельницу. А мужчина, ну, мог этот, мог еще там какой-то быть.
Вот,
она
а могла шубку купить первое. А вы говорите об унижении.
Спасибо, примем звонки еще. Москва, Ирина. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте. Очень интересная тема у вас сегодня, конечно. Но иногда бывает так, что кажется, что человек любит, а в самом деле, если его отвергают, это просто желание самоутвердиться. Порой мужчина добивается женщину, ему не нравится, что его отвергают. Он, конечно, переживает, для него это унизительно. И потом он самоутверждается, допустим, добивается женщины и оставляет ее. У меня такой эпизод был, когда меня очень долго добивался мужчина, так долго. И когда он добился, у нас все кончилось. У меня и у самой такое иногда бывает. Как это? Почему выбрали женщину, которая хуже меня, которая... может быть, глупее меня и так далее. Стоит только добиться мужчину, оказывается, это не любовь, а это желание самоутвердиться. Вот что это бывает. Ну, конечно, бывает и настоящая любовь. И еще...
Спасибо, Ирина. Давайте мы Александру позволим прокомментировать ваше мнение.
А то будет очень длинно, и мы не успеем ответить. Абсолютно точно сказано, что очень часто в случаях вот такой вот... любви безответной, когда человек демонстрирует унижение, происходит то, о чем мы говорили. Он добивается некоторой вторичной выгоды. Речь идет не о том, что кто-то хуже меня, а речь идет о том, что а почему вообще не я? И отказаться в данном случае значит признать собственную слабость. И очень известная в клинике вещь. Вот тоже мы об этом уже говорили, с истерическими чертами, нарциссическими. Этим людям нужен объект только недоступный. Только недоступ. Знаменитые актеры, знаменитые писатели,
ну и тогда
олигархи.
Безответная любовь по полной программе.
Вот, по полной программе, потому что все остальные недостойны их. Понимаете, это на самом деле речь не идет о любви, а о выражении формы любви конкуренции. А это совсем иная тема. На самом деле любовь может принимать разные обличия. Мы забыли про это сказать, Татьяна.
Спасибо, Александр. Вот я сейчас Ольгу поставлю немножко в сложное положение, потому что смешаю сразу два вопроса. В «Живом журнале» вычитал дискуссию. Люди обсуждали одну формулу, выставленную как бы на всеобщее такое обсуждение. Формула была такова. Любовь без брака куда менее унизительна для обоих, чем брак без любви. А смешать я этот вопрос хочу с рассуждениями про молодых людей, вот это то, о чем мы чуть раньше говорили. Сплошь и рядом есть такие ситуации, когда молодые люди начинают жить вместе, не оформляя свои отношения, и более того, не формулируя это даже для себя как большую любовь. Они говорят, что мы пока вот поживем, нам так удобно, мы пока поживем вместе, а потом вот, когда будет большая любовь там с кем-то, с другим, вот тогда там юноша говорит, я женюсь, а девушка говорит, вот за него я тогда пойду замуж. А на ваш взгляд, Ольга, не унизителен ли для человека подобный союз, союз с человеком при осознании того, что ты этого человека не любишь, да и он, в общем, тебя не очень, вот такой вот брак без любви, и противоположная ситуация, которая вот в «Живом журнале» предлагается, любовь без брака, то есть любовь, при которой по каким-то причинам брак невозможен, прошу.
Я не знаю универсальных ответов на эти вопросы,
потому что
можно жить без любви, но слово унижение приходится заменить на слово уважение. То есть можно быть униженным, а можно наоборот получать, так сказать, уважать друг друга. И дело в том, что я раньше думала, что любовь вообще равномерно распределяется между всеми. Всегда человек рождается, любит, умирает. И только недавно я поняла, что дар любви – это такой дар, который может быть дарован не всем. То есть есть люди, которые прошли просто мимо. У нас в гараже работал дядька один, значит, который говорил, я в своей жизни ни разу не поцеловал ни одной женщины, хотя у меня уже третий брак. То есть у него какое-то это вызывало...
Это некая бездарность, бестоланность такая душевная. Да,
да, может быть бездарность, может быть вот то, что мы говорим, человек иногда боится любви, и он настолько ее боится, что он закрыл для себя все каналы, потому что он боится проявить слабость, а так ему легче, когда он не знает, чего он лишился, но он знает, что он в порядке, да? И вот, кстати, вот то же самое, что вы мне сказали, я недавно разговаривала с одной молодой женщиной, она говорит, да вот мы сейчас вот съехались, мы вот сейчас поживем, мы посмотрим, слово «любовь» она не произнесла ни разу, и это для меня это совершенно новая какая-то коллизия. Что здесь унизительного, что здесь больного, здорового, опять-таки трудно сказать. Это может быть совершенно пылкая какая-то влюбленность друг в друга, и они даже себя могут обманывать, говоря, что мы сейчас поживем немножко. А на самом деле они влюблены, но они боятся нарушить каким-то словом ту тайну, которая существует, а она существует.
Я боюсь, вы идеализируете.
Нет. Я знаю такие союзы тоже. А может быть цинизм. Цинизм такой вот, который вот две девушки, о которых я рассказывала. Да. Это же, в общем, страшная история на самом деле.
Спасибо,
правда?
Ольга. Примем звонки. У нас два слушателя сразу на линии. Георгий из Подмосковья. Добрый день.
огромное вам искреннее спасибо. Ларису Дмитриевну вспомнили. Так она нам поможет понять настоящее, если вспомним ее последние слова. Наконец-то слово для меня найдено. Я вещь. А ведь это беда, найти слово для того, чтобы объясниться в любви, мы этого лишены. Запад с 70-го года, мы с 91-го. То есть распятое слово, как Ольга, Светлана Кекова сказала, и основополагающие краеугольные слова, в том числе и любовь, они падшие. То есть слово стало товаром, и его...
Спасибо, Георгий. В общем, идея основная понятна. Александр, прошу.
Действительно, слово «любовь» разменяли очень сильно. Мне кажется, что теперь у нас все любовь. Там, к сникерсам, памперсам, не знаю, ну, к Путину. Разные формы любви, но что-то все в одном флаконе. Действительно, раньше и имеет смысл, наверное, все-таки пользоваться разными словами для называния этого. Симпатия, привязанность, я бы даже сказал, ведение общего хозяйства. Не так плохо на самом деле. Любовь на самом деле не самое простое чувство. Многие психиатры вообще считают, что это вид безумия. Определенно, потому что, ну, там есть все критерии безумия. Человек неправильно оценивает реальность. Он видит определенные вещи и не замечает их. Он их неправильно интерпретирует. Ну, я вам могу всю, так сказать, диагностику рассказать. Поэтому, если мы будем говорить во всех случаях о любви Агудаловой, так сказать, и каждый должен это пережить, это несерьезный на самом деле подход, потому что там была особая ситуация, не все было так просто. Я хочу сказать, что с Ларисой там не все было просто. Она же спровоцировала Паратова в значительной степени, уезжая с ним на корабль. И она ведь его тоже поставила в ситуацию почти...
Ой, Александр, не рассказывайте мне о беспомощном мужчине, который женщину
принудил. Так, Татьяна, это будет отдельная тема.
Это отдельная тема.
Вы знаете, беспомощность часто эксплуатируется на самом деле. Не надо думать,
нет,
что...
Нет, беспомощности просто.
Не-не-не, не все так просто на самом деле.
Спасибо, Александр. Вот к тому, о чем вы сейчас говорили, про боязнь произносить это слово, я вспомнила, как год назад мы в этой студии собирались с Ольгой Кучкиной и Сергеем Соловьевым. Помните, как он страстно говорил о том, что он предпочитает вообще не произносить этого слова, и даже в названии своего фильма он поставил сердечко вместо этого слова. Спасибо, Александр, спасибо, Ольга. Пришло время напомнить, что ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». О том, может ли любовь быть унизительна, размышляют в программе «Личное дело» психоаналитик Александр Тхостов и писатель Ольга Кучкина. Я назову телефон студии еще раз 8 800 200 ровно 2212. А Елена из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день всем участвующим. Я хотела бы вернуться к началу передачи, вот как раз к вопросу Татьяны, о том, когда в любви человек испытывает повседневное именно унижение, да? Угу. Вот повседневное. Ну вот вы знаете что? Мне кажется, что на каком-то этапе, вот я вам напомню слова Марины Цветаевой, «От сердца голова есть». Вот понимаете, на каком-то этапе человек должен включать просто голову, вот, и анализировать эту ситуацию, вообще вред приносит ли это больше, понимаете, или пользу и тому человеку, которого ты любишь, и тебя ли это разрушает уже до, понимаете, последней степени. Вот, мне кажется, вот это основное.
Елена, уходить нужно в такой ситуации, на ваш взгляд?
Проанализировать и тогда, конечно.
Уходить.
Ну, тогда, конечно.
Спасибо.
Понимаете, нет, я хочу сказать, у каждого, понимаете, человека, конечно, есть порог. Порог вот этого, порог Г на конце.
Порог терпения.
Вот этой вот чувствительности, понимаете, собственного достоинства. И вот когда он уже на этой грани, вот тут он должен включать голову, и, конечно, да, менять ситуацию, безусловно, но не губить ни себя, ни...
Спасибо, спасибо вам за звонок, Елена. Ольга, я сейчас передам вам микрофон. Мы так или иначе пришли к тому, о чем вы чуть раньше говорили, о возможном страхе перед любовью в результате вот таких вот коллизий, переживаний, с которыми человек может столкнуться. зачастую бывает так, что люди, которые переживают любовную драму, они приходят потом к иному, как им кажется, пониманию сущности любви. Я хочу привести две цитаты из писем. Первое письмо: «Люто боюсь любви, как долгов и старости. Любовь способна убить все способы защиты, обобрать, унизить, растоптать». Второе письмо: «Любовь – это когда знаешь, сколько раз тебя предали, продали, высмеяли, сравнили, унизили, забыли, убили. Знаешь и не веришь, прощаешь, оправдываешь и молчишь». Неважно, как авторы этих строк формулируют, любовь ли унижает или тот, кого любишь, унижает тебя. Страшно, что такие строки рождаются на свет. И, собственно, вопрос мой, Ольга, таков: на ваш взгляд, вот человек в таком состоянии – это уже человек с каким-то искаженным сознанием? Или это такая нормальная, острая фаза несчастливой любви, через которую тоже надо пройти?
И то, и то. Вообще нормальная, вот замечательные слова вы сказали, нормальная, несчастная фаза счастливой любви. То есть, опять-таки, что вы извлекаете для себя в жизни из своих собственных чувств? Вы можете быть растоптаны и унижены, и вы можете просто как бы понимать все больше и больше мир. Как есть дар любви, так есть дар понимания. И чем больше вы понимаете себя и мир, тем вам интереснее жить, тем значительнее ваша жизнь. А преодоленное страдание, преодоленная вот эта боль, это тот опыт, вообще ради которого человек рождается на свет. Потому что мне кажется, что в каждом заложена какая-то программа развития. И выполняем ли мы эту программу или не выполняем, от этого зависит наше удовлетворение жизнью. Представьте себе, когда мы подходим к краю жизни и понимаем, что жизнь прожита не так, она прожита зря, что мы не выполнили какую-то программу, которая в нас была заложена, какое это ужасное чувство. А оно может быть легким, вот вы приходите, я так думаю, это мне так кажется, вы приходите к концу с легким чувством тогда, когда вы выполнили программу. А это программа в постижении жизни.
Я думаю, что через любовь... это свойственно не всем людям, а только тем, кто способен вообще анализировать себя, свой путь жизни.
Вы знаете, не обязательно даже это анализировать, опять-таки, словами или как-то, но чувствовать это можно. Это можно чувствовать.
Спасибо. Примем звонки. Марина из Петербурга. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вы знаете, вот тут пока я ждала, сказали о том, что вот ну кто-то там не произносил никогда слово «люблю». У меня было то же самое. Я очень любила человека. Но у меня язык ни разу за все время, пока мы встречались, у меня ни разу не повернулся язык сказать «люблю». Причем перед первой нашей интимной близостью он мне сам сказал: ты знаешь, говорит, тебе не то нужно, ну, в смысле, я уже любила, и так как ты меня любишь, хотя я ни разу этого не произносила, я уже не могу любить, ну, перед нашим первым интимной близостью. Ну, это была моя поздняя любовь, единственная, вот, и... Ну, безответно. Мы встречались, ну, в общем-то, недолго, где-то около года. Вот. Вы знаете, для меня, ну, я знала, что у него другие женщины. И, ну, видела всегда его недостатки. Но при всем при том, увидела массу достоинств. И, ну, любить, ну, как говорят, ни за что, дескать, любит, ну, не знаю. Мне казалось, что я вижу его достоинства. Вот, и когда я забеременела, у меня мысли не было, естественно, избавляться. Ну, как часто бывает, после этого мужчина уходит. Вот, причем я видела эту женщину, но частично, ну, так издали знала. Но, вы знаете, мне кажется, вот когда человек любит... Вот у меня тут чувства унижения абсолютно не было. То есть я понимала, что если ему с другой лучше... чем со мной. Если он хочет быть с другой, а не со мной, но я же его люблю, я же не могу хотеть ему более худшего.
Спасибо вам за звонок, Марина Александровна. Прошу, несколько слов.
Я, значит, могу сказать, что я очень уважаю то, что я услышал, потому что здесь впервые, и вот в нашей передаче, и вообще я хочу сказать, Елена, это очень редко в жизни, я услышал речь зрелого человека, и определенное мужество жить. Понимаете? Эта женщина, она любила, это ее выбор. Ее, в общем, не обманули, по большому счету, потому что, ну, не обещали же. Не... Она, тем не менее, выбрала. Она не осуждает этого мужчину.
Не жалеет ни о чем.
Не жалеет. То есть она для себя сделала выбор. Это очень правильная вещь. И она отвечает за этот выбор на самом деле. Я думаю, что вот если мы переведем разговор на такой уровень ответственности человека за этот выбор, умение отказываться от чего-то, потому что вот то, что мы слышали до этого, это более инфантильная вещь. Вот люблю и не могу все, так сказать. А что значит не могу? В каком смысле не могу?
Спасибо, Александр. Ольга, ну, я думаю, что вот мы все здесь в этой студии согласимся с тем, что любовь сама по себе унизительной быть не может. Унизительно могут быть только наши поступки какие-то в этом состоянии. Да, если мы выпрашиваем, вымаливаем, выторговываем, обстоятельства, да. Вот на ваш взгляд, это вопрос только зрелости, как сейчас сформулировал это Александр, вот настолько достойно перенести все, что тебе судьба уготовила, или же в другом случае, когда человек влюбляется, у него, что называется, срывают крышу, и он не способен трезво оценивать шансы, он хочет получить свою, он этого требует от любимого, от природы, от жизни, от окружающих, и никак не может смириться с тем, что вот это ему дать не могут.
Есть, наверное, разные стадии, да, начинается с влюбленности, начинается со страсти, если страсть, то вы себя практически не контролируете, и вот тогда вынь да положь, да, и потом более сложные какие-то градации, более тонкие чувства. Я вам скажу такую вещь. Я вот занималась историей жизни Джона Леннона, и в их, значит, истории произошла такая... Они стали, с ними стало что-то происходить, с Йоко Оно и с Джоном Ленноном. Они перестали понимать друг друга, и тогда Йоко Оно нашла для него любовницу, с которой он жил, а он ушел от Йоко Оно. И дальше произошло следующее. Значит, человек, к которому она обратилась за помощью, типа психоаналитика, он сказал ей: «Все, что вы должны сделать, это перестать думать о потере лица, если вы будете за ним гоняться, и гоняться за ним». И она это выполнила. Вот вы представляете себе для
это
писателя какой характер...
Любви? Это проявление величайшей
любви,
на ваш
взгляд. Нет, я хочу
сказать,
какой характер. Я хочу сказать, какой характер перед нами. Это очень сложная история. Это расчет. Это необходимость владеть этим человеком, властвовать над ним. Ведь это все манипуляции. Это вот когда мы говорим об унижении, да, смотрите, каким поворачивается, какими другими сторонами поворачивается эта проблема, о которой мы с вами сегодня начали говорить, и, наверное, не закончим никогда, потому что...
Времени не хватит.
Времени жизни не хватит.
Спасибо, Ольга. Александр, несколько слов еще хочу звонок
услышать. Да, тут сказано, мне кажется, вот важная вещь была этим психоаналитиком, и очень правильная. Что вы хотите, лицо сохранить или любить? Иногда это не совпадает. И вот в этой ситуации человек должен сделать, и за него мы этот выбор не сделаем. И оправдывать этот выбор, давать ему совет, мы тоже не имеем права. Это то, что может сделать только он. Но есть такие ситуации в жизни.
Спасибо, Александр. Вера из Москвы, пожалуйста, вашу точку зрения. Ответить уже не успеем на ваш звонок.
Добрый день.
Добрый день.
Спасибо за передачу. Вот, мне кажется, очень хорошая книжка в азбуке классики вышла, Фрома, «Искусство любить». Вот там основное положение – это быть или иметь. И вот когда такая любовь в страсти, это желание обладать предметом своей страсти, поэтому все на этом и кончается. Так сказать, человек взял и все. И кончено. А когда человек любит, он, ну, который даже может любить, это желание делиться, все время делиться. Поэтому вот женщина, которая звонила и сказала, что ему хорошо с другой, а я его люблю. Вот.
Спасибо, Вера. Это известная работа Фрома, действительно, она замечательная. Но, к сожалению, наше эфирное время подошло к концу. И я думаю, что, наверное, один из вопросов, который наша программа сегодняшняя поставила, это, в общем, на самом деле, в чем разница между гордостью и гордыней. На мой взгляд, гордыня – это такой самый явный показатель того, что никакой любви нет и в помине. Ну, а гордость, наверное, ее каждый будет трактовать так, как диктует ему сердце, потому что это глубоко личное дело. Я благодарю за участие в эфире писателя Ольгу Кучкину и психоаналитика Александра Тхустова. Режиссер программы Наталья Гуреева. Звонки сегодня принимала Белла Калоева. С вами этот час была Татьяна Ткачук. Сразу после выпуска новостей «Российский час» программы «Поверх барьеров». Тема выпуска. 25 января – день рождения Владимира Высоцкого. Книга «Мифы и тупики поп-психологии». Музей-заповедник Арниенбаум перед подчинен Петергофу. И джазовый саксофонист Алексей Зубов выступил в Москве после 20-летнего перерыва. Ведет этот час моя коллега Марина Тимашева. Не пропустите его. А я прощаюсь с вами. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15...